Живу я в Страсбурге, во Франции. Мы уехали в 2009 году. По счастью, мы там попали в очень дружественную среду, университетскую. Мы довольно быстро обросли таким симпатичным французским кругом. А мне нужно было сдавать в какой-то момент языковый тест. Был какой-то банкет. Мы сидели в ресторане с нашими французскими друзьями, коллегами мужа с факультета. И почему-то в разговоре прозвучало слово «Тамбов». И одна из коллег мужа: «О, говорит, Тамбов тут все знают, у меня папа там сидел». Во время войны он был военнопленный. Мы, естественно, все страшно удивились. Французы были наши союзники, какие там вообще могут быть пленные. И вот она рассказывает, значит, историю трагическую. И говорит: а папа книжку написал, мемуары, они опубликованы. Я думаю, дай-ка я у Клодин эту книжку попрошу, ее отца. Она с радостью мне ее дала, я ее открыла. И думаю, надо же, как легко написано. Потом думаю, попробую-ка я ее перевести. Такой вообще сюжет, абсолютно захватывающий, пронзительный, что я села и подняла голову через 4 месяца. Показала кусок текста студентке-филологу. Она мне говорит: это же публиковать надо. Как раз она меня привела в это издательство «Олимпус Пресс». И я им страшно благодарна, потому что они взяли эту книжку, очень хорошо оформили, на мой взгляд, безупречно. Это история русско-французская, это наша общая. Я страшно этим горда, этим проектом. Это воспоминания человека, который был сначала на немецком фронте с немецкой стороны. Здесь она вышла в гораздо лучшем качестве, большим тиражом. Я ее еще дополнила некоторыми документами, которых не было во французском издании, которые мы сами нашли здесь.
Это история перевода, но ведь у самой книги тоже есть своя история.
Автор Шарль Мичи, он скончался в возрасте 91 года в окружении любящих родственников в своей постели. История, на самом деле, это то, что с людьми делает большая политика. Эльзас и Восточная Лотарингия – это всегда была территория, через которую прокатывалась любая война между немецкоязычным и франкоязычным миром, и франко-прусская, и Наполеон, и поход Рейнской армии во время Великой Французской революции и так далее. Ну и Первая и Вторая мировая войны. Когда в 40-м году немцы напали на Францию, война была реальная. Здесь в этой книжке помещена, например, фотография деревни, которая, в общем, практически превращена в руины. А деревня, в которой родился автор, эльзасская, она уцелела только благодаря тому, что мэр взял на себя ответственность выйти с белым флагом. И поэтому эта деревня, там 13-14 века постройки дома, она уцелела. Эльзас и Лотарингия были присоединены к Германии по следующей причине. Эльзасский язык – это диалект немецкого. Это такая нация не очень большая на стыке культур, на стыке языков. И поэтому, когда немцы пришли, они сказали, что это все наше. Там была чудовищная насильственная германизация. Когда Франция проиграла войну, французы распустили армию. Мальчики, которые не попали в плен, они все вернулись домой. Эльзасцы вернулись под немцев. Людей переименовывали, потому что если человека зовут Шарль, то он, конечно же, Карл. А если он Роже, то он же, конечно, Рюдигер. Фамилию людям меняли. Например, человеку по имени Петит давали фамилию Кляйн. Это же, значит, маленький, да, по-французски, по-немецки. Например, в Мюлузе были крышки канализационных люков. Там было отлито, что там французская республика. Просто закатали все люки в асфальт. Здесь вот у меня, например, есть такая картинка. Это афиши, которые вывешивали немцы на улицах. Метла, которая выметает гальского петуха, и написано «Вон французский хлам». Наш автор родился в 17-м году, получил образование как учитель начальной школы. И когда ему было 20 лет, он получил место в деревне, которая была недалеко от его родной. Он был учителем начальной школы. Вначале немцы сказали, что они эльзасцев в армию призывать не будут. Кто-то из больших немецких военачальников сказал, что не надо призывать эльзасцев, потому что эльзасцы несут несчастье любой армии, в которой служат. А потом главный начальник немецкий Эльзаса, такой Роберт Вагнер Гаулеттер, он очень хотел, чтобы эльзасцев призывали в армию, в немецкую. И добился лично у Гитлера приказа о приеме эльзасцев в вермахт. Этот приказ вышел уже в 1942 году, уже была Сталинградская битва, и на Восточном фронте очень сильно для немцев запахло керосином, и они стали уже брать под гребенку всех, и, значит, высшее немецкое командование сломалось под этим просьбам и стало, значит, их призывать. И теперь, понимаете, как себя чувствовали эти люди. Ты где-то живешь, да, на тебя напали враги, ты взял винтовку, ты пошел воевать. Дальше твоя страна войну проиграла. Ты вернулся домой, потом приходят завоеватели и говорят: теперь зовут по-другому. Ты на своем языке говорить не можешь, потому что немцы запретили не только французский, но и эльзасское наречие. Теперь ты возьмешь винтовку и пойдешь стрелять в тех, кого ты считаешь союзниками. Как все эти люди могли вообще себя чувствовать? Никто из них, конечно, в армию не хотел. А под принудительный призыв попало 130 тысяч человек. Это очень много. 100 тысяч из Эльзаса и 30 тысяч из Восточной Лотарингии. И такая же судьба постигла, например, люксембуржцев, но их было всего 10 тысяч.
Из книги Шарля Мичи «Тамбов». Люксембуржцы были, конечно, самыми активными и храбрыми среди нарушителей установленного порядка. Я помню одного молодого парня лет 20, высокого, тощего, каска была ему так велика, что болталась на голове то направо, то налево и падала на глаза при каждом движении. Настоящий Дон Кихот. Он все время делал не то, что ему приказывали, и с медлительностью выводивший из себя немецкого унтера. Каждый день его вызывали из строя для индивидуальных упражнений. Направо он медленно поворачивался на четверть оборота направо, а частенько и налево. На плечо ружье он поднимал, как полено. Немцы, отчаявшись, в конце концов стали считать его слабоумным. Этого он и добивался. Это был отрывок из книги Шарля Мичи «Тамбов». Любовь Шендерова Фок, переводчик, продолжает.
Они все служили Деголевское радио из Лондона. Им говорили, что ребята, мы все прекрасно понимаем, что вам некуда идти, потому что немцы ввели страшно драконовские законы против уклонистов. И репрессии против членов семей, то есть каждый уклонившийся тащил за собой в лагерь человек 20. Подлежали репрессиям не только сам призывник и ближайшие члены его семьи, но братья, сестры, их дети, приемные родители, их дети и так далее. То есть фактически это было заложничество. Абсолютно официально прописанное в законе. Здесь я поместила его в приложение, этот закон, чтобы было понятно, под какой каток попали эти люди. Они же стали бежать, их стали стрелять по дороге, они пытались бежать или в Швейцарию, там недалеко, или вот в свободную зону в Вишескую, где все-таки можно было хотя бы хоть как-то укрыться. Ничего не получилось. В Лондоне им по Деголевскому этому радио говорили, что, ребята, мы все понимаем, вас пошлют на Восточный фронт, там русские, они наши союзники, вы им сдавайтесь, они вас отправят в Деголе в Северную Африку, и все будет хорошо. И попавшие на Восточный фронт, они все начали пачками сдаваться в плен. Об этом говорится в статье Эренбурга, которая вышла в 43-м году в газете «Правда», «Голос Эльзаса». И этот самый наш прекрасный Шарль договорился со своей женой, он к тому времени недавно женился, у него только что родился первый ребенок. Они решили так, что он призывают, хорошо, он пойдет, но там он при первой же возможности сбежит, а жене пришлет похоронку, или там, что он пропал без вести, жена этому делу не поверит и будет знать, что он прекрасно у русских, а русских его отправили в Деголе, и все хорошо. Что из этого получилось, в этой книге описывается. Вторую половину 43-го года он провел в учебной части на Украине, Житомирской области, Новоград-Волынский. И в Новый год, в наступление 44-го года, было первое же столкновение, потому что советские части подошли очень близко. 1-2 января там были довольно жесткие стычки. Во время одной из этих стычек нашему герою удалось скрыться. Причем удалось как-то это обставить так, это на самом деле была цепь случайностей, что никто не понял, что он сбежал. Все думали, что он погиб, только никто не знал, при каких обстоятельствах.
На самом деле Шарль Мичи сдался в плен партизанам, и началась его лагерная одиссея. Одним из самых ужасных испытаний был переход из Новограда-Волынского в Киев, из книги Шарля Мичи «Тамбов». Следующим утром рассвет никак не наступит. Небо остается черно-серым. Скоро мириады снежных хлопьев начинают падать с неба. Почти ничего не видно. Начинается буран. Мы идем в полутьме. Мы деморализованы. Наконец светает, но мы не видим ничего дальше 10 метров. Слой свежего снега, покрывающий старый, утоптанный и плотный, становится все толще. 5 сантиметров, потом 10, потом 15. Он не перестает валить. Мы уже не различаем, где край дороги. Какая пытка идти в разбитых башмаках, без пятки, одновременно жмущих и сваливающихся с ног. Мы все еще на дороге или уже идем через поле. Наши охранники знают не больше нашего. Снег по щиколотку, затем выше. Это был отрывок из книги Шарля Мичи «Тамбов». Любовь Шендерова Фок, переводчик, продолжает.
Но это ручейки пленных, которые стекались в большую реку, которая шла на восток. И дальше, что с ним было, это на самом деле, конечно, крестный путь. Они шли 300 километров босиком, голодные. С Шарля, например, сняли ботинки русские солдаты, советские. Дали чоботы какие-то взамен, потому что на улице было минус 20. Там было всякое. Одни солдаты снимали ботинки, а, например, русские врачи лечили в госпитале там его приятеля и спасли ему жизнь. Люди всегда себя ведут так, как это в их природе. Когда их допрашивали, и он объяснил, что он не немец, а француз, он выучил 3 слова, не немский, французский, по-русски. Ему повезло, потому что человек понял, который его допрашивал, и позвал другого офицера, который знал французский. И к нему относились абсолютно по-человечески. Это было уже после этой статьи Эренбурга, они прекрасно уже все знали. Но дальше их погнали вместе со всеми 300 километров голодного марша. Их никто не кормил, кроме украинских крестьянок. Такие же люди в такой же форме только что сожгли их деревню. Они только что убили их мужей. И они все равно не могут, но это же голодные люди. И они выносят им, делятся с ним последними, что у них было, с пленными. Одна картошина в день там. В Киеве были в таком общем лагере для военнопленных. Эльзасцы, они держались в стороне, они пытались как-то отделиться от немцев. Там у них ничего не получилось. Дальше их всех отправили в Курск. И Курск это, ну, просто Шаламов отдыхает. путь из Киева в Курск зимой в товарном поезде. Я, когда переводила этот кусок, я почти слезами плакала. Ну, например, было 100 человек в вагоне в товарном, и он так пишет просто-просто. Когда умерло там сколько-то народу, стало можно сесть. Но в Курске уже было полегче. Они там пробыли несколько месяцев в Курске. Эльзасцев их по прибытии в Курск сразу отделили, и они жили отдельно, эльзасцы, от немцев. И потом вызывают этих эльзасцев, строят на плацу этого лагеря и говорят: вы больше не пленные, вы свободные люди. Выберите себе командира. Вас сейчас отправят в специальный лагерь, где мы собираем всех французов. Дальше мы вас покормим, помоем, полечим и отправим вас в Деголя. И они такие счастливые. Едут в Тамбов, приезжают. Станция такая Рада, недалеко от Тамбова. Идут некоторое время по лесу. Колючая проволока, вышки, охрана, автоматы, Шазанов.
А зачем их было обманывать так?
Их не обманывали. Наши сами не знали, что делать, по-видимому. Это очень длинная и очень сложная история. Но справедливости ради надо сказать вот что. Значит, когда он приехал туда, в этот самый лагерь, это были, по-видимому, последние числа мая 44-го года, там вовсю шла подготовка к отправке войска Деголя. Это правда. И они таки отправили 1500 человек через Тегеран и Палестину в Северную Африку. Это было соглашение между Деголем и Сталином. И он должен был быть в этом списке. Его выкинули оттуда в последнюю секунду. Он был настолько истощен месяцами плена и лишений, что он не успел набрать форму. И врач пощупал ему бицепс и сказал: этот дороги не перенесет его в следующую отправку. Таких там осталось, этих французов, ну, несколько сотен человек. Вся лафа, которая была в этом лагере в Тамбовском, кончилась на следующий день после того, как отправили эти 1500. И дальше какая-то случилась загадочная история. Их все время кормили байками и завтраками про то, что их типа завтра отправят. Там был жуткий голод, болезни, алиментарная дистрофия. Сколько человек там погибло, никто не знает. Забегая вперед, я скажу, что их отправили очень быстро после победы. 2 августа ушел первый эшелон, и он уехал с этим первым эшелоном и вернулся домой. Но вы себе не представляете, что помогло ему выжить, когда он погибал от дистрофии, хоровое пение. Все-таки это был не такой лагерь военнопленных, которых содержали немцев. Все-таки они были интернированы. У них было минимальное самоуправление. Не выйти, не наесться они не могли, но тем не менее внутренняя жизнь у них там была своя. И, в частности, у них была немножечко художественная самодеятельность. У них был оркестр и хор. И когда, значит, наш герой доходил абсолютно от элементарной дистрофии, отеки, и все было совсем плохо, к нему пришли его друзья и сказали: слушай, ты так музыку любишь, а у нас тут хором некому заняться, возьмись. У него в жизни появился смысл. И с тех пор он был всю жизнь этому благодарен. Он потом всю жизнь занимался музыкой. Он руководил хорами. Его дети поют в хоре. Я вместе с ними там тоже в Страсбурге пою.